Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиной. Мы ничего не знаем, а вы нам не даете никаких знаний, пишет наш слушатель Сергей из Клайпеды. Какие неславянские народы до сих пор пользуются кириллицей? Каким алфавитом пользуются боснийцы-мусульмане? У нас в Литве полицейский комиссариат, а не полицейский участок. Где еще так? Как выглядел флаг Южного Вьетнама? Что означает пятиконечная звезда на флагах многих стран? В гербе Австрии изображен серп и молот. Моя мама родом из Белоруссии. У них в деревне говорили: серп и молот, смерть и голод. А что для австрийцев серп и молот? Радио «Свобода», конечно, не может снять с себя ответственности за неосведомленность наших слушателей в тех или иных вопросах. Но я не могу представить себе, Сергей, что в Клайпеде с ее библиотеками невозможно ничего узнать про пятиконечную звезду и кириллицу. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать России». Продолжим после перерыва.
Говорит радио «Свобода». Кандидат в президенты от республиканской партии США Джордж Буш. Кандидат в президенты от демократов Альберт Гор. Кандидат в вице-президенты от демократов Джо Либерман. От республиканцев Ричард Чейни. О нынешней администрации Клинтона, о налогах, о стране, об образовании, о лекарствах для пенсионеров, о роли федеральной власти и штатов, о правде. «Америка голосует». Серия передач о президентской кампании в Соединенных Штатах. На волнах радио «Свобода» по средам в 19:10. Время московское.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Ровно день-день. Ровно часы в часы. Как мы подписали договор с федеральным канцлером, моим другом, Гельмутом Голем.
Незавершившаяся история – это очень старая песня о главном, вслушиваясь в которую, мы всякий раз по-новому понимаем время, в котором живем.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8:10, 13:10, 16:10 и в 19:10. Повторение в понедельник 13:10 и 23:10. Время московское.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Слушайте обзор «Западная печать России».
Государственный департамент признает, что некоторые детали договора от Конгресса утаили. Заголовок публикации в американской газете «Вашингтон Таймс». Официальные представители Госдепартамента признали, что детали секретного договора между вице-президентом Альбертом Гором и премьер-министром Виктором Черномырдиным были скрыты от Конгресса. Однако они настаивают, что общее взаимопонимание с Москвой позволило сократить продажу оружия Ирану, несмотря на то, что эти поставки явно нарушают закон США от 1992 года, который предложил сам Альберт Гор, и согласно которому в отношении страны, поставляющей новейшие виды оружия государствам-изгоям, должны быть введены экономические санкции США. По соглашению между Гором и Черномырдином, подписанному в 1995 году, Россия прекращает продажу оружия Ирану 31 декабря 1999 года. Соглашение также обязывает Соединенные Штаты не вводить санкции против России, которые должны были бы последовать в соответствии с американским законодательством. Как сказал представитель Госдепартамента Джозеф де Томас, если бы не это соглашение, Иран мог бы получить новейшее оружие и широкий набор ядерных технологий. Однако бывший госсекретарь США Джордж Шульц на встрече с журналистами заявил, что российские поставки оружия Ирану нарушили стратегический баланс сил в регионе и представляют реальную угрозу для размещенных там американских войск. Сенатор-республиканец Гордон Смит на слушаниях в Сенатском подкомитете по Ближнему Востоку и по делам Европы отметил, что с момента подписания соглашения в 1995 году Россия поставила Ирану современную подводную лодку класса «Кило», торпеды и глубоководные мины. Еще один сенатор, Сэм Браунбек, заявил, что хотел бы видеть все документы, которые были скрыты от Конгресса, пишет американская газета «Вашингтон Таймс».
Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о ситуации, возникшей в Курской области в связи с отстранением Александра Рудского от участия в губернаторских выборах. Курск. Это слово стало в последние месяцы широко известно. Именно в честь этого южно-русского города была названа затонувшая в Баренцевом море подлодка. Некоторые из членов погибшего экипажа тоже были родом из Курска. А до этого, в историю 20 века, этот город вошел благодаря крупнейшему танковому сражению Второй мировой войны. С 1996 года этой областью правит Александр Рудской, бывший летчик, генерал и вице-президент. По стилю правления он напоминал удельного князя, которого собственные стройки и начинания волновали больше, чем развитие региона. Из области шли сообщения о коррупции и самоуправстве. И все-таки у него были шансы, что его переизберут в минувшее воскресенье. Но, как было заявлено официально, из-за незадекларированной «Волги» его отстранили от выборов. То, что за этой акцией стоит Кремль, весьма вероятно. Никакой областной суд России не позволил бы себе принять такое решение без указаний свыше. Против Рудского также было выдвинуто обвинение в использовании служебного положения в ходе предвыборной кампании. Но это делают все российские губернаторы, и вряд ли хоть один из них придавал гласности подлинные сведения о своем имущественном положении. Почему Рудского в Москве больше не хотят видеть губернатором, неясно. По мнению Бориса Березовского, Путин был возмущен тем, что Рудской вылетел на место катастрофы подлодки «Курск», когда президент еще продолжал отдыхать в Сочи. Именно тогда Путин, дескать, и решил погубить губернатора. Точно известно одно – Кремль нарушил свое обещание не вмешиваться в ход выборов в регионах. А граждане Курской области теперь должны выбирать во втором туре между коммунистом и генералом ФСБ. В Москве же обозреватели задаются вопросом. Зачем Путин проводил через Думу и Совет Федерации пакет законов о дополнительных президентских полномочиях, ослабляющих региональных лидеров, в то время как в случае нужды кажется гораздо проще воспользоваться диктатурой закона, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Французское «Фигаро» пишет о российском Северном флоте и порте Северодвинск. В эпоху Холодной войны и Советской империи порт Северодвинск был святыней. Этот символ советской военной мощи заставлял дрожать весь мир. День за днем здесь, на верфях, раскинувшихся на сотни гектаров, строили атомные подлодки, эсминцы, фрегаты, крейсеры. Молох был ненасытным. Боевых кораблей всегда не хватало, как и подлодок. Сейчас Северодвинск по-прежнему закрытый для иностранцев город, но славное время ушло. Он сам напоминает один из этих неподвижно зависших у пирса кораблей, похожих на выбросившихся на берег китов под мрачным небом. У города появилось новое предназначение – кладбище флота. В порядке исключения в Северодвинск пустили иностранных гостей. Введен в строй новый завод, такого здесь не было давно. Но речь идет не о возрождении военной базы, а скорее наоборот, о символе ее упадка. На заводе будут извлекать радиоактивные отходы из старых подводных лодок. Сейчас в России более 180 списанных атомных субмарин. Около 50 утилизовали в чудовищных условиях и чудовищными способами, наполняя отходами корпуса старых кораблей, топя в море энергоблоки, скрывающие в себе радиацию. Иногда атомоходы просто бросали на приколе у берега. Из-за протестов экологов и соседних скандинавских стран России, по крайней мере, официально пришлось положить конец этой дикости. Над пирсом завывает ледяной ветер. Оркестр играет гимн. За приглашенными, их человек 60, следят сотрудники спецслужб. На фасаде нового завода 4 флага – российский, американский, французский и норвежский. Из-за нехватки денег и опыта Москве пришлось прибегнуть к иностранной помощи. Обошедшийся в 17 миллионов долларов комплекс финансировали норвежцы и отчасти американцы. Французская компания Когема предоставила технологию. Выступает один из гостей – американский генерал. Он довольно говорит о том, что Арктика станет безопаснее и какую пользу принесет работа завода. Сам завод, цеха чистые, рабочие в синих комбинезонах с гордостью показывают компьютеры. «Посмотрите, как они работают, посмотрите на сварочные швы», замечает один из западных промышленников. «Видите», — он разъясняет допущенные, по его мнению, технологические ошибки при строительстве контейнеров для отходов. «Через 2 года здесь будет течь», — пишет французская газета «Фигаро».
На волнах радио «Свобода» обзор «Западная печать о России».
Швейцарская «Neue Zürcher Zeitung» публикует статью о сближении России с Турцией. «Россия и Турция не соперники, а партнеры», заявил премьер-министр Михаил Касьянов на пресс-конференции в Анкаре. Он договорился с турецким коллегой Эджевитом о расширении сотрудничества в таких щекотливых сферах, как энергетическое и военное сотрудничество. Кому-то в Турции вновь и вновь повторяемые Касьяновым слова о российско-турецком партнерстве наверняка показались странными. Как-никак, эти страны почти всегда были соседями, но противниками. И во времена Холодной войны Турцию в России считали агрессивным натовским приграничным государством, а в Турции Россию воспринимали как постоянную угрозу. Нынешняя перемена климата, судя по всему, обусловлена экономическими причинами. Касьянов старался развить российско-турецкое военное сотрудничество. Турция приняла амбициозный план модернизации своих вооруженных сил, на что предполагает потратить 150 миллиардов долларов в течение 25 лет. Российский глава правительства пытался убедить Турцию приобрести российские боевые вертолеты, но зеленый свет на сделку от турецкого министра обороны пока получить не удалось. Поэтому в первую очередь речь в Анкаре пошла об увеличении российского экспорта газа и электричества. Уже предстоящей зимой, если Анкаре не удастся и поскорее найти новых поставщиков, Турции грозит энергетический кризис. Нужда, вероятно, и побудила власти страны согласиться на строительство газопровода под Черным морем из российского порта Новороссийск в турецкий Самсун. Уже есть соглашение, по которому, начиная с 2007 года, Россия должна поставить Турции 16 миллиардов кубометров природного газа в год. Но Касьянов заявил сейчас, что строительство трубопровода может быть ускорено, и российский газ может пойти по нему уже со следующей осени. Так что российский премьер может быть доволен своим визитом. Скорое начало поставок российского газа в Турцию способно сильно изменить сложившийся в регионе за последние десятилетия баланс сил. После распада Советского Союза у Турции появились надежды на создание своего рода Тюркского союза от восточного побережья Средиземного моря до западных границ Китая. Американская администрация Билла Клинтона, в свою очередь, старалась отгородить Россию и Иран от разработки природных богатств Каспийского шельфа и подготовила проект строительства нефтепровода «Баку-Джейхан». Каспийские нефть и газ, таким образом, должны были перекачиваться через Грузию в турецкий Средиземноморский порт. Однако сильным ударом по этому проекту стало российско-туркменское соглашение о продаже туркменского газа в Россию. Соглашение поставило под вопрос окупаемость проекта «Баку-Джейхан», а сейчас согласие Турции на строительство газопровода под Черным морем может всерьез угрожать самой реализации проекта. Эксперт по региону Надир Девлет объясняет такой поворот турецкой политики не только энергетической зависимостью страны от России, но и геополитическими реалиями. Молодые государства бывшего СССР ожидали от Турции крупной финансовой помощи, которую та была не в состоянии оказать. Это постоянно приводило к разногласиям. И правительство Эджевита пересмотрело свою политику на Кавказе и в Центральной Азии, признав главную роль России в регионе. Турция осознала, что здесь она не может конкурировать с Россией и способна быть лишь ее младшим партнером, предполагает эксперт. Таким образом, Касьянов мог спокойно подписать в Анкаре и соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Россия обязалась не оказывать поддержки сепаратистам из Курской рабочей партии и не предоставлять им убежище, а Турция не пускать к себе вооруженных чеченцев, пишет Neue Zürcher Zeitung.
Америка не хочет уступать России роль старшего брата. Немецкая Вельт комментирует визит госсекретаря США Мэдлин Олбрайт в Северную Корею. В США отчужденно критически восприняли то воодушевление, которое Мэдлин Олбрайт проявила во время своей поездки к северокорейскому сталинистскому любимому вождю. И отнюдь не только конгрессмены-республиканцы задаются вопросом, почему следует оказывать такую честь обанкротившемуся тоталитарному режиму, который морит своих граждан голодом, поставляет оружие Ираку и Ирану. Еще большее недоумение вызывает возможность того, что в середине ноября президент Клинтон после запланированного визита во Вьетнам отправится в Северную Корею, чтобы повысить престиж Ким Чен Ира на фоне врученной южнокорейскому президенту Нобелевской премии мира и подтвердить жестами примирения свое политическое завещание. За две недели до выборов в США Олбрайт, танцующая с детьми в пхеньянском детском саду, и сообщения американских репортеров о массовых хореографических выступлениях на стадионе имени 1 мая в честь госсекретаря США с участием 100 тысяч северокорейских товарищей – все это производит сюрреалистическое впечатление. И, конечно, представителям Госдепартамента непросто объяснить, почему Олбрайт вообще не заводила речь о нарушениях в Северной Корее прав человека, хотя в Китае, Бирме и других местах эта тема уже стала рутинной. Так почему же надо так спешно повышать статус государства-изгоя? Да, в Госдепартаменте прагматично говорят, что та же Бирма не угрожает 37 тысячам американских солдат, стоящим за демаркационной линией в Корее. Есть и не очень убедительное предположение, что американцев подтолкнули дипломатические инициативы европейцев. Однако наиболее здравой кажется мысль о том, что Америка хочет воспрепятствовать намерению России играть в регионе роль старшего брата. Визит Владимира Путина в Северную Корею летом обеспокоил как лидеров стран Большой Семерки, так и Китай. Ну а Ким Чен Ир может надеяться сыграть на противоречиях между Москвой и Вашингтоном, как его отец Ким Ир Сен делал это с Москвой и Пекином, полагает немецкая газета «Вельт».
Соединенные Штаты игнорируют Россию как собственную неудачу. Статья специалиста по России из американского фонда Карнеги Томаса Грэма опубликована в газете «Christian Science Monitor». Из-за того, что последний доклад, составленный 12 конгрессменами-республиканцами, носил партийный характер, он не вызвал серьезной дискуссии об американской политике в отношении России. Но такая дискуссия нужна, поскольку эта страна остается критически важной для нашей безопасности и для нашего благополучия. Этот доклад не учитывает серьезных достижений администрации Клинтона, таких как вывод российских войск из стран Восточной Европы и Балтии, как вывоз советского ядерного оружия с территории Украины для последующего уничтожения в России. Но, тем не менее, бесспорно, администрация плохо сформировала политику в отношении самой России. Надо понять, что произошло. Почему Россия стала менее дружеской, более слабой и бедной? Почему демократических черт в ней меньше, чем 8 лет назад? Когда президент Клинтон пришел в Белый дом, почти 3/4 россиян доброжелательно относились к Соединенным Штатам. Сегодня таких меньше половины. Тогда Россия хотела быть союзником США. Сегодня в российских документах по национальной безопасности значится, что Соединенные Штаты представляют угрозу российским стратегическим интересам. Средний человек в России живет с точки зрения социальной и экономической хуже, чем почти десятилетия назад. Экономика сократилась на 40%. По оценкам Всемирного банка, около 45% россиян живут за чертой бедности. Система здравоохранения в полном развале. В стране вновь вспыхивают эпидемии болезней, а школам опасно не хватает денег. Не все хорошо и с демократией. Под угрозой свобода прессы. Одна из московских газет недавно опубликовала информацию о том, что победа Путина в первом туре выборов была подтасовкой результатов выборов. И в докладе Госдепартамента США по правам человека говорится, что в России за последние 8 лет ситуация с правами человека не улучшилась. Так что было сделано неправильно? Конечно, какие-то моменты контролю со стороны американской администрации не поддаются. Некоторое охлаждение американо-российских отношений должно было неминуемо произойти после того, как ослабела эйфория в связи с распадом Советского Союза. Некоторые экономические проблемы и недемократическое поведение – это наследие советского времени. Легкий переход к рыночной экономике и открытому обществу был исключен. Промышленное производство упало в значительной мере из-за резкого снижения военных расходов. Но и политика Соединенных Штатов тоже играла свою роль. Администрация поддерживала экономический курс, так называемый «Вашингтонский консенсус», который не учитывал российские политические реалии, особенно резкое противостояние этому курсу со стороны политической элиты и общества. Критиков отвергали, называли коммунистами, сторонниками жесткого управления или экономическими профанами. В конце концов, администрация обнаружила, что поддерживает небольшую, непопулярную в обществе группу радикальных реформаторов. Эта экономическая программа не была претворена в жизни, а то, как ее пытались претворить, вызвало сомнения, на самом ли деле Соединенные Штаты поддерживают демократизацию России. И образ США в России пострадал. Непонятно почему, но администрация закрыла глаза на тот факт, что, пытаясь выполнить свои антиинфляционные обязательства перед МВФ, российское правительство не выплачивало зарплаты и пенсии. Администрация предпочла не заметить ничем не подкрепленные цифры в российском бюджете. Администрация прославляла свою роль в России, но до финансового кризиса 1998 года, а после отказывалась взять на себя часть вины за невзгоды, постигшие россиян. Такое поведение заставило россиян усомниться в нашей доброжелательности, уме и нравственности. Наш образ еще больше пострадал из-за того, как администрация решала вопросы внешней политики и безопасности. Вместо того, чтобы строить отношения со всей политической элитой страны, что является обязательным условием хороших отношений с Россией, администрация в своих собственных интересах манипулировала Борисом Ельциным. Мы относились к нему как к главному мировому лидеру, а взамен он шел на уступки в таких вопросах, как расширение НАТО или Босния. Российская элита все чаще видела в американской политике попытку воспользоваться российской слабостью. Наши нынешние проблемы с президентом Путиным – это просто плоды той политики, когда мы игнорировали российский политический истеблишмент, пишет специалист Вашингтонского фонда Карнеги Томас Грэм в американской газете Christian Science Monitor.
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
За чаем, за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям, жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10, затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Бурман Максим. Два вопроса к тем слушателям, которые еще недавно были друзьями радио «Свобода». Армия, которая славилась дедовщиной, воровством и прочими известными слабостями, о чем постоянно в течение последних 10 лет писала российская печать, в один миг с началом Чеченской войны стала для вас самой справедливой силой в мире. Как вы это себе объясняете? Второй вопрос. Свобода, к которой мы с вами прислушивались много лет, которая всегда была для нас единственным источником информации, стала тоже в один миг рассадником лжи. Как это вы себе объясняете? А вообще обидно. У меня здесь две обиды. Во-первых, я согласен с вами во всем. И получается, что я как бы не имею собственного мнения. Во-вторых, и это самое обидное, вы говорите правду. Эх, если бы вы говорили глупости, но вы говорите правду, которая подтверждается временем. Спасибо, Максим, вы написали о явлении, которое мало кто предвидел, хотя теперь кажется, как его можно было не предвидеть. После того, как распался социалистический лагерь, только в бывшем Советском Союзе, особенно в России, у многих возникла сильная потребность подкрепить себя новой, не советской, не коммунистической, а национальной, племенной враждебностью к свободному миру, к Западу, к Америке или ко всему нерусскому, можно сказать и так. Это не простая, не механическая замена одной враждебности другой. Темное, первобытно-племенное пробудилось, забурлило и в тех, кто не был правоверным советским человеком. Чем это объяснить? Униженное и оскорбленное великодержавие, посрамленная великорусская имперскость. Каждый человек по своей природе не только личность, но и толпа, племенная толпа в одном лице, толпа больше или меньше. Есть человек-личность, личность почти на все 100, и есть человек-племя, человек-толпа тоже почти на все 100. Такой и мыслит, как толпа, как племя. А толпа, племя, не может судить здраво ни о чем, особенно о своей кровной, племенной, этнической сущности. Почему? Потому что здравый взгляд на себя может только расслабить племя. Чтобы выжить, оно должно очень высоко стоять, прежде всего в собственных глазах. Ни одно племя не может существовать, будучи низкого мнения о себе. И есть закономерность. Чем больше оно кичится собой, чем оно подозрительнее относится к другим, тем, значит, хуже обстоят его дела. А чем хуже обстоят его дела, тем острее ему хочется, чтобы они как-то поправились. Мораль отсюда выводится простая. В великорусской толпе сам Бог велел считать, что Россия – родина слонов. И польской толпе сам Бог велел считать, что Польша – родина слонов. Говорю о Польше, потому что вменяемые поляки – тоже высмеивают племенную спесь своих соотечественников этой шуткой. Но русскому человеку личности, как и поляку личности, тот же Бог велел держаться от толпы с ее самомнением и предрассудками подальше. Из Петербурга пишет Дедков Николай Федорович. «По интеллектуальному развитию Россия превосходит все страны мира. Это единственная страна, где еще сохранилась духовность нации». А какая духовность на Западе? Там духовностью и не пахнет. Все искусство там в загоне, в руках коммерсантов, которые из искусства делают бизнес. А что такое Соединенные Штаты Америки? Да, там экономика сильная, но ведь тоже есть люди, что живут на улице. Значит, человек ничего не заработал в своей хваленой стране. США закупают лучших ученых из всех стран мира. Много там и знаменитостей России. А где же свои американские ученые? Да, есть там, конечно, и свои, но их очень мало. В заключение Николай Федорович, естественно, упоминает такой бич капитализма, как безработица. Советует нам перейти с критики социализма, о котором уже почти все известно, и заняться пропагандой духовности в России, потому что именно духовность, как он пишет, решает все. О советском социализме российским слушателям «Свободы» действительно известно много. Но о социализме вообще и о его разновидностях мало знают и еще меньше задумываются даже на его родине, на Западе. Может быть, сокрушительное поражение евро в соревновании с долларом заставит европейцев больше узнать о своем социализме и задуматься о нем. Социализм в Западной Европе – это прежде всего огромные социальные расходы. Слишком много чего получает западный европеец не по труду. Слишком много всего бесплатного и почти бесплатного ему достается. Заметно больше, чем американцу. Кто в таких условиях больше и лучше трудится, вот это и показывает соревнование евро и доллара. А с духовностью в Европе, во всяком случае, по словам многих европейцев, дела обстоят лучше, чем в США, это да. Уже давно можно говорить о закономерности. Где меньше и хуже работают, там больше духовности. И одно уже серьезное слово о безработице. Сказано и доказано оно было очень давно, да с величайшим трудом входит в головы людей. Безработица свыше естественных 1-2% означает не что иное, как то, что многие люди получают завышенную заработную плату. Рост зарплаты опережает рост производительности труда. Власть, потакая чрезмерным аппетитом населения, вмешивается в отношения между хозяевами и работниками. Так что в этом смысле безработица находится в более близком родстве с социализмом, чем с капитализмом. Прежде всего хочу представиться. Котов Игорь Владимирович, 49 лет. С 67 года в Киеве. Был убежденным коммунистом в четвертом поколении. Тихо прекратил платить взносы в 89 году. Надоела кремлевская ложь. По советскому паспорту я русский. Кровь имею украинско-русско-польскую. Пишу сразу после вашей передачи в субботу 30 сентября. Анатолий Иванович, вы когда-нибудь слышали или читали о событиях на Китае, на Франции или на той же России? Диковато звучит, правда? Почему же в передачах «Свободы» могут происходить события на Украине? Мы не остров, и украинский народ не живет, как мартышка на пальме. Интересные события бывают на подстилке, но Украина не подстилка. Мне уже приходилось отвечать на этот упрек, Игорь Владимирович. «Мне однаково, чи буду я жить в Украине, чи ни», – писал Тарас Шевченко. «Як умру, то поховайте мене на Украине», – тоже он писал. То есть человек писал, я думаю, говорил так, как ему в том или ином случае удобно было, как писалось и говорилось. Осуждает нас господин Котов и за выражение «президент России». Не менее дико, пишет он, чем на Украине, для меня звучат слова «президент России». Господин Путин – президент Российской Федерации. Да, российской, но федерации. Вот с таких мелочей все и начинается. Сначала президент России, далее территория федерации становится российской территорией, потом появляются чеченские сепаратисты, посягающие на территориальную целостность России. Да что они, чеченцы, на Самару посягают, что ли? Югославия тоже пока федерация, но вся она и вслед за нею весь мир чаще говорят «президент Югославии», а не «президент Югославской Федерации». Германия и Австрия тоже федерации, но обе и вслед за ними мир тоже чаще говорят «президент Австрии», «президент Германии». Что-то не очень мне верится, Игорь Владимирович, что для вас это звучит дико. Ну и последнее местечко из вашего письма предлагаю вниманию слушателей. Русская служба «Свободы» сообщает прогноз погоды. Что можно политического извлечь из прогноза погоды? Оказывается, можно. Сообщили погодные условия в странах Балтии, на Кавказе, а об Украине ни слова. Погоду у себя дома мы и без вас знаем, а вот отношение к Украине понятно. С уважением, ваш постоянный слушатель Котов И.В., Киев. Помню похожее письмо от одного профессора-азербайджанца. Он упрекал нас в том, что армянская погода, согласно его подсчетам, нас интересует больше, чем азербайджанская. С тех пор я жду письма от профессора-армянина, который давно заключил, что в действительности азербайджанская погода нас интересует больше, чем армянская. Да все не соберется нас в этом уличить. Письмо из электронной почты. Уважаемый Анатолий Иванович, недавно видел по телевидению сюжет о том, как на глазах журналистов израильские солдаты расстреляли безоружного палестинца и его сына. В связи с ситуацией вокруг Палестины у меня возникло несколько принципиальных вопросов к тем сотрудникам Радио Свобода, которые обеспечивали пропагандистское прикрытие интервенции НАТО в Косово. Почему США и или НАТО не начнет такую же операцию сейчас, чтобы защитить гражданское палестинское население? Неужели палестинцы заслуживают меньшей защиты, чем албанцы, только потому, что их права нарушают израильтяне, а не сербы? Как так получается, что народ, переживший Холокост, сам осуществляет Холокост по отношению к другому народу, к палестинцам на протяжении уже не одного десятка лет? Александр. Холокост значит катастрофа. Так назвали уничтожение немцами евреев за то, что они евреи. Геноцид еврейского народа. Новый президент Югославии на днях признал, что сербы под руководством Милошевича совершали в Косово геноцид косоваров. Когда мы говорили это перед началом натовских бомбардировок Югославии, по-моему, как раз вы, Александр, одним из первых наших слушателей, написали нам, что мы лжецы и пропагандисты, что, в общем, одно и то же. Я, однако, не представляю себе геноцид, длящийся несколько десятков лет. Палестинское население не только не сократилось за последние полсотни лет, а заметно выросло и продолжает быстро расти. Посмотрите, сколько молодежи и детей на улицах палестинских городов и поселений. Напишите мне, Александр, как вы относитесь к тому, что видные израильтяне открыто ставят знак равенства между палестинцами и чеченцами. Говорят, что у них, израильтян, та же головная боль в связи с Палестиной, что и у русских с Чечней. О чем вам думается, когда вы смотрите, с каким сочувствием в Израиле следят за успехами русского оружия на Кавказе? Из Брно пишет Валентин Семенович, не назвавший своей фамилии. Сейчас в ваших передачах красной нитью проходит вопрос частной собственности на землю в России. Прямо-таки остервенелая агитация. С чего бы это? Недостаточно ли этой несчастной стране приватизации по гарвардским рецептам? Насколько мне известно, в наиболее передовых странах в вопросах сельского хозяйства, Голландии и Израиле, нет частной собственности на землю. А программы свободы носят целенаправленный характер. Слушая их, всегда приходится вносить поправку. Глупо утверждать, что планов ЦРУ о разрушении России, СССР, никогда не существовало. Уже если существует такой орган, то не в шахматы же там играют. Приходится лишь признать их неоспоримые успехи. Совершенно глупо с вашей стороны думать, что вы знаете лучше президента России, где ему надлежит быть в случае катастрофы подводного судна. Может нырнуть на 600 метров? А относительно ввода частной собственности на землю в России, как это будет выглядеть? Чем обернется для простых россиян с учетом мафиозности и коррумпированности нашего государства? Горький опыт ваучерной приватизации говорит, что ничего путного из этого не выйдет. Кучка карточных шулеров обыграла целую страну. Фантастика. Свой ваучер, правда, мне удалось продать очень удачно за литр водки. Предполагаю ваш комментарий. Вы начнете его с 2017 года. Поэтому прошу оставить мое письмо без комментариев. Пожалуйста, Валентин Семенович, не сочтите комментарием справку, которую я дам нашим слушателям. Частная собственность на землю есть и в Голландии, и даже в Израиле, который так грешил социализмом в своей первой молодости, что и к зрелости не совсем опамятовался. Письмо из Литвы неразборчиво подписано. В одной солидной компании россиян мне объяснили, почему они не любят Америку. Объяснили так. Во время Второй мировой войны американцы нас кормили, одевали и обували, вооружали. В результате нашей победы большая часть Европы стала нашей. За все это американцам спасибо. Но еще большая часть Европы оставалась ничейной, как бы бесхозной. Когда мы, отказывая себе во всем, стали готовиться к тому, чтобы и эту часть Европы приголубить, тут американцев как подменили. Они создали НАТО. Дальше они стали мешать нам повсюду, где мы хотели установить свои порядки. В Корее, Вьетнаме, Афганистане, Кубе, Чили и много еще где. Когда от нас стали разбегаться братские социалистические страны и союзные республики, американцы это приветствовали, признавали их суверенными государствами. Потом приняли в НАТО таких наших дезертиров, как Польша, Чехия, Венгрия, которых мы вооружали, чьих офицеров обучали у себя. Когда православный коммунист Милошевич решил частично уничтожить, частично изгнать из своей страны иноверцев-косоваров, американцы принялись бомбить эту страну. Не одобряют они и нашу пахоту в Чечне. Так за что мы должны любить Америку? Я согласился, что не за что россиянам любить Соединенные Штаты Америки. Подпись под этим письмом, как я говорил, неразборчива. Написано оно, скорее всего, литовцем. Но мог такое написать и русский. Во все времена было немало русских, способных писать такие письма. Этих людей называли предателями, изменниками Родины, врагами народа, отщепенцами, агентами мирового империализма, мирового сионизма. Почему-то никогда их не называли плохими русскими. У евреев есть выражение «плохой еврей», а у русских выражения «плохой русский» нет. «Время неуклонно двигалось вперед», пишет Дмитрий Иванович Шулайкин из Подмосковья. «И по пути многое изменяло, кроме сознания русского человека. Он всегда был враг своему русскому человеку. Завистлив, эгоист, жадный. Наша зависть не знает границ. Какую бы власть ни придумали в России, ничего не изменится. Горбачевская перестройка вроде дала свободу, но свобода привела к хаосу. А потом при рыночной реформе пошел настоящий ёксель-моксель. Я убедился, где живут славяне, там всегда ёксель-моксель. Как-то я был на приеме в администрации президента России. Сотрудник сказал мне, между прочим, более 2 лет я работаю здесь, и ни разу не приходили ко мне жаловаться на своих начальников ни татары, ни цыгане, ни другие нации и народности. Идут и идут одни русские. Мне уже 90-й год, завершает свое письмо Дмитрий Иванович Шулайкин. На старости лет, анализируя свое прошлое, прихожу к выводу, что какая бы власть ни пришла в Россию, всегда будут новые русские и старые рабы. История России убеждает в этом. Спасибо за внимание к нашим передачам, Дмитрий Иванович. Отдельное спасибо за то, что написали свое большое письмо на машинке. Чехи-славяне, поляки-славяне, словенцы-славяне. Жизнь у них непростая, но ёкселя-мокселя нет как нет, скажу вам в утешение. Над рабочей крестьянской завистью очень давно сделаны интересные наблюдения. Не завидуют тем, кто очень богат и живет на отшибе, во дворце. Завидуют тому, кто живет рядом с тобою и, в общем, не намного лучше. Живет не во дворце, а в такой же хижине, как и ты, только более справной и просторной. Так что рост зависти в обществе показывает, что доходы людей выравниваются. Это знак или массового обнищания, или массового улучшения жизни. Русская завистливость вскормлена русской равниной в 2 смыслах слова – необъятным ровным пространством, на котором большинство людей жили равно плохо. Письмо из Грузии, обычное, надо сказать, письмо. Вы, наверное, не захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство. Скажу только, что все мои предки врачи, и сам я закончил медицинский институт. Я попытался продолжить учебу за границей, но на мои 30 запросов в университеты Свободной Европы ответа не получил. В посольстве Германии потребовали справку, что я имею высокооплачиваемую работу и недвижимость, а также рекомендацию от президента, министра или депутата. Тоже я услышал и от более древних демократий. Попытался соискать гранты в фонде Сороса и других, но и там было то же самое. «Даже нищенствовать веселее в соседней деревне, чем в своей», сказал мне один мой пациент, англичанин венгерского происхождения с немецкой фамилией. И я решил исполнить мечту детства – эмигрировать из этой богом забытой страны. Тем более, что Декларация прав человека гласит, что свобода передвижения и перемена места есть составная часть личной свободы. В посольство демократического Эдема мне сказали, чтобы я сначала нашел работу в Америке. Только после этого они будут решать, включить ли для меня зеленый свет. Так я и не смог осуществить ни одно из прав человека, декларированных Организацией Объединенных Наций, завершает свое повествование врач из Грузии, зовут его Иосифом, фамилию не называю. Нарушает права человека государство, которое не выпускает своего гражданина за границу. Если же оно не впускает кого-либо из чужестранцев, это современные демократии не считают нарушением прав человека, с чем многие наши слушатели не согласны. Когда-нибудь, возможно, будет и по-ихнему, но сегодня очевидно, что от полной свободы въезда в любую страну было бы неизмеримо больше потерпевших, чем выигравших. Есть свободные страны, где даже сельская община решает, пустить ли вас к себе на постоянное жительство или не пускать. И это не считается посягательством на права человека. Одно дело не впускать в свой дом прохожего, и другое – держать в заперти домочадцев. Когда сталинский колхоз не выпускал своих членов даже в соседний бывало колхоз, не говоря уже о городе, это было вопиющее нарушение прав человека, и народ прекрасно это понимал. Сокращенное название Всесоюзной коммунистической партии большевиков ВКПБ злые языки прочитывали как второе крепостное право большевиков. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте www.svoboda.org.
У микрофона Дмитрий Савицкий. В январе 1970 года оркестр Каунта Бейси отправился на самые необычные гастроли во всей истории джаза. Музыканты взошли на борт великолепного трансатлантического лайнера Queen Elizabeth, который взял курс в теплые воды Вест-Индии. Так родилась традиция морских круизов, концертов и фестивалей. Оркестру Каунта Бейси будут посвящены две программы 49 на этой и на следующей неделе. Напомню, что 49 минут джаза впервые выходят в эфир на частотах свободы в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. Чистого вам приема!
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. Lex Libris. Литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире». Воскресенье 15.10 и 21.10. Понедельник